Сегодня у нас Виктор Леонидов.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рад тебя видеть, Вить.
Я тоже вас рад видеть, Борис Васильевич.
Вы давно, уже так давно не были на передачах. Во-первых, я вас поздравляю с днем рождения.
Спасибо.
Знаешь, Вить, мне очень понравилось, что на твой день рождения приехала делегация из Парижа,
из Сербии, из Праги.
Да. Представляешь,
специально на твой день рождения.
А также из Петербурга приехала очень интеллигентная люди. Ну, в Петербурге все интеллигентные люди. Спасибо тебе огромное. Спасибо за то, что ты есть, между прочим. Ты не думай. Я говорю серьезно. Я не острю. Во-первых, если я правильно помню, ты у нас такой, ну, как бы ученик Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Ну, в общем, скажем, человек, которого он благословил, эту стезю изучения и возвращения наследия русского зарубежья.
Благословил. Да. Это раз. Во-вторых, то, что ты делаешь, Вить, знаешь, больше никто не делает. Тебе самое главное, что тебе доверяет русское зарубежье.
Ну, ни одному мне сейчас.
Ладно. Остальные я не буду говорить, как по телевидению показывался там один корреспондент, который очень так в упор говорил: а вы, случайно, не продаете? Я так и рот раззинул. Вот беседует, и говорит: а вы, случайно, это не продаете? Мне показалось, сейчас он вытащит там пачку долларов, скажет: да вот, возьмите, Марта, я то я
куплю. Не, ну, действительно, дело в том, что просто вот русские эмигранты, это уж, так сказать, моя любимая тема, которая почти 20 лет жизни отдана. Вот, они были люди совершенно другой, как сейчас у нас полюбили иностранные слова, ментальности. И очень многие ценности, которые они могли продать, они сохраняли для России, для русских архивов,
вот они,
музеев.
Они тебе это давали, тебе, чтобы ты отвез.
Конечно.
Они знали, что если это в руках Виктора Леонидова, то это будет в музеях, это будет в архивах.
Конечно, это передавалось для... Это и передавалось для музеев, для архивов. Я тут как-то со своей стороны особого героизма не вижу.
Это тебе кажется, понимаешь? Это тебе кажется. Я вижу, я со стороны смотрю, да? Я вижу. Но неважно. Виктор Леонидов, ты же многих поэтов открыл для русского
читателя.
Да. Не слушали, читателя, да. Ты Туроверов великий был.
Да, да?
Казачий поэт. Это ты открыл.
Да, Савин. Владимир Смоленский.
Да.
Еще была история, связанная с открытием автора настоящего знаменитой песни, которую исполнял Александр Николаевич Вертинский «Тут шумят чужие города».
Да.
На самом деле ее написала Раиса Блох, такая была поэтесса, она очень любила Россию, жила в Берлине, и потом все-таки убежала из Германии, но погибла в фашистском концлагере на территории Франции. Страшная судьба.
Это
вот
понятно.
Миллионы людей пели эту песню, никто не знал, кто ее настоящий автор. Да, поэтому, в общем... А начать хотелось бы с песни, которая во многом стала...
Это Виктор Леонидов, сам. Что там стало?
Да, стало каким-то, я не знаю, слово это не лейбл, символ. Это песня из большого сериала Елены Николаевны Чевчевадзе, Никиты Сергеевича Михалкова «Русский выбор». Многие из вас...
Это твои начальники?
Ну, да, вот.
Да.
Это большой сериал, посвященный русской миграции, в основном первой волны. Там серии, посвященные потомкам Колчака и Деникина, и казакам, и морякам, и людям, которые жили в Сербии, на Дальнем Востоке, в Харбине и так далее. И в конце каждой серии песня под гитару. И вот самые первые серии начинались с песни, которая написана от лица эмигранта, в голове у которого все время как бы крутится романс, знаменитый романс начала века. Говорят, его написал легендарный голландец Давите. Кого-то нет, кого-то жаль. Песня эта называется «Берег русский», и она как бы стала во многом символом того, чем я занимаюсь.
Хорошо, поэт-историк русского зарубежья Виктор Леонидов поет песню
«Берег русский».
«Берег русский». Тебя не...
Да.
«Кого люблю, тебя уж не...»
Да.
Это что, да?
Это.
Это прекрасная песня. Это не про нее пошла молва, что автор там уже давно умер в Харбине.
Нет, это про песню «Два креста», но про это тоже
говорили. А это на самом деле...
А автор этой, умер в Галлиполе в 21-м году.
Ага.
Да, я с удовольствием слушаю «Надо по радио», как я
как
вот
это... Как ты умрешь.
В 21-м году, сто лет
и
назад.
И все еще жив. Виктор Леонидов, хорошо.
Берег русский, как он близко, Здесь мы жили только вот с ревом от Новороссийска отплывает пароход. Гарь сожженная имений, кровью пулита земля и дворянские поколений. Уезжают сыновья, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Как срывали с нас погоны в том 17-м году, как летели эскадроны, все сметая на ходу. А что папу на германской на штыки поднял совет и сгорело в огне гражданской. Брат мой маленький кадет, его здесь нет, а я страдаю, все по нем, ему привет, ему поклон. На Дону смерть снегом сыпала, шла в Орел и Перекоп, в лагеря, потом в Галлиполи. Все, обратно нет дорог и в Париже, и в Стамбуле. Нам к березам не поспеть, избежав в России пули. От тоски погибнем здесь, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Только сны бьют очень больно, ведь привидится порой. Мы опять в Первопрестольной, мы гуляем по Тверской. Снова живы, брат, родители, я беспечный, молодой. Мне сияет храм Спасителя, улыбается страстной. Кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет.
Леонидов у нас поэт-историк русского зарубежья, Виктор Леонидов. Витя, скажи мне, пожалуйста, ты собираешься в Италию? Что ты там забыл в Италии теперь? Тоже там дочь, знаете, Шаляпина забыл? Нет?
Ну, дело в том, что там проходит большой конкурс поэтов русского зарубежья.
Так.
И меня сделали то ли председателем жюри, то ли членом жюри, в общем, каким-то таким из жюри. И, значит, очень много молодых ребят, которые пишут по-русски стихи за пределами России. Ну, да. В основном, как бы, там, за пределами и Украины.
Да,
и,
да, я это, понимаю, да.
Как
да,
бы,
да.
Дальнее зарубежье, да? Угу, вот. Угу. Они присылают свои стихи. Стихи под анонимными номерами рассылаются, значит, членам жюри. Вот я выбрал какие-то стихи. Я, кстати, с огромным удовольствием получал их. И, в общем, обнаружил, что количество графоманов, процент графоманов там намного, кстати, меньше, чем здесь, когда тебе присылают свои стихи с просьбой где-то опубликовать.
Ну, мы это... с Колей присылаем, я понимаю.
Да, я понимаю, да. В общем, это, конечно...
Куда уж нам.
Вот, и там будет большой конкурс. Одновременно с этим у меня будет концерт в каком-то русском клубе. Вы знаете, вот я хочу похвастаться. Можно похвастаться,
почему?
Что в основном эти все мои поездки, они происходят потому, что кто-то хочет вот услышать эти песни, услышать, как я читаю стихи поэтов.
И, кстати,
сейчас
живой, оказывается.
Да.
Автор-то жив, здоров и невредим.
Вот. Песня «Народный автор еще жив», да?
Да.
Поэтому
и... Или как Дункан Маклауд очень хорошо сохранился.
Вот. И здесь, в общем, практически где-то тот же случай, это по приглашению итальянской стороны, возглавляет этот комитет княгиня Волконская. Она уже в достаточном возрасте, но, тем не менее, очень большой интерес сохранила к культуре, к поэзии. Насколько я знаю, она передала ряд фамильных ценностей в Музеи России, в архивы. Вот. И, значит, я еду туда, в Рим, чему я очень... рад.
Я тоже рад за тебя.
Я, конечно, понимаю, что многих слушателей может охватить нормальная такая классовая зависть, что это такой вот он по Риму
разъезжает. Но они не пишут стихи, там, но...
Да. Знаешь. Вот. А оттуда, вы представляете, значит, тоже я по просьбам трудящихся лечу в Черногорию. Врать не буду, я бы, конечно, хотел бы в Черногории побывать несколько пораньше,
ну, где-нибудь в июле. Ну, покупайте, чтобы можно было, да.
Но и так
в бассейне
ничего.
Покупаешь, да. Ничего.
Кстати, Борис Васильевич, видели фантастическую запись по каналу ТВЦ?
Ну.
Высоцкий читает свои стихи. стихи о Черногории и поет военные песни. Это было снято во время съемок фильма «Единственная дорога», по-моему, в 76-м году. Потрясающая совершенно запись его в Черногории. Я такой еще молодой.
Перед тем, как ты покинешь нас в краткосрочную командировку, да, значит, в Италию, да, потом в Черногорию, да, потом еще куда-то.
Кстати, все при содействии, да, того же Дома русского зарубежья имени Солженицына, теперь он носит такое название, это библиотека Фонд русское зарубежье. Да, это, да, огромный, да, такой центр. Это вообще очень интересная история. Еще в 1974 году Солженицын, не успев толком оказаться на Западе, да, обратился к русским иммигрантам. Он все-таки провидец был, конечно, невероятно. С просьбой: сохраняйте архивы, рукописи. И они ему прислали рукописи, воспоминания. И коллекция этих рукописей послужила основой этого Дома русского зарубежья, где я сейчас тоже с огромным удовольствием работаю. Можно я опять буду хвастаться?
Да похвастайся.
Когда получаешь, особенно с электронной почты, получаешь письма из Аргентины, не знаю, из Америки, из Болгарии, и многие люди пишут, ну вот потомки семьи русских эмигрантов, стариков уже как бы не осталось,
да, это, конечно,
наверное,
да, это уже, да,
что,
да,
ну,
да,
как же так получилось, что вы вот выросли в Советском Союзе, а выражаете наши мысли. Не скрою, мне такое читать приятно, да, наверное, вот, потому что просто я очень давно погрузился в эту тему. И
когда
в эту...
нельзя было еще погружаться.
Ну, наверное, все-таки вот, это все-таки была перестройка, я вряд ли смог бы так развернуться в советское время, то есть просто бы не смог.
Да, ты
и
был
была,
уже во
конечно,
Франции.
Поддержка,
да,
Дмитрия,
понимаю,
Сергеевича,
да,
Лихачева, ряда других людей, Владимира Петровича Неширлова, главного редактора «Нашего наследия», uh-huh, конечно, моего учителя Сигурда Отчича Шмидта и многих-многих других, но тем не менее повезло, что я оказался в Фонде культуры, который был на острие этого возвращения. Uh-huh. Многие мигранты поверили, его возглавляла Царство Небесное Раиса Максимовна Горбачева, очень многие поверили и передавали туда свои ценности, архивы. Я читал эти,
да,
книги,
ценно,
запоем,
да,
эти стихи. Я Борис Васильевич, давайте еще что-нибудь споем, мы говорим.
Вот наказ.
Это тоже монолог старого эмигранта, то ли сына, то ли внука, написанный от лица у человека, который почти всю
это
жизнь
прожил. Это ты написал?
Ну, конечно.
Или ты там услышал где-то? Нет. Твои стихи, твои,
ну,
музыка.
Ну, конечно.
Твоя... Хорошо, давайте слушать.
Возмутился я. Какая же будет награда, когда взор обрадует твой решетка у летнего сада и корпус кадетский родной, где дед твой, гвардейский полковник, учил без муштры и без роск. Запомни, мой милый, запомни, с Дворцовой пойдешь через мост, и сердце забьется в истоме, когда запоют соловьи, а сам ты окажешься в доме, где прожили предки твои. Ты свечи поставишь в часовне за тех, перед кем мы в долгу. Мой милый, запомни, погост на другом берегу. Я плачу и слез не скрываю, и знаю, есть наша вина, что кровью умылась святая, родная до боли страна. Я встречи с ней жду, как паломник, и после судного дня. Запомни, мой милый, запомни, ты ей отслужи за меня. Запомни, мой милый, запомни, ты ей отслужи за меня.
Виктор Леонидов, «Наказ». Спасибо, Витя, спасибо большое.
Спасибо
тебе.
Вам.
Скажи, пожалуйста, а Сербия, ты что сочинил про Сербию там?
Все дело в том, да. Открою такой страшный секрет. У меня был юбилей, на нем Борис Васильевич присутствовал.
Присутствовал, поэтому.
И в частности, конечно, многих. Ну, вообще он прошел очень здорово. Он прошел в том же доме русского зарубежья. В частности, я опять хвастаюсь.
А почему не хвастаюсь?
Горжусь тем, что пришла, например, Людмила Владимировна Абрамова, жена Владимира Семеновича Высоцкого, который подарил ему двух сыновей. Таких замечательных было. Очень много достойных, интересных людей. И это был концерт, это были поздравления. Люди приехали, многие из других городов. В общем, было очень все здорово. И, в частности, там была атташе по культуре.
Женщина, да.
Да, Светлана ребенка. Джорджевич, посольство Сербии. И, значит, это все подняло такой международный статус. Значит, вот. Но дело в том, что я вообще Сербия – это... очень близкая страна, особенно для тех, кто занимается историей русского зарубежья и, конечно, для самих русских мигрантов. Потому так. что король Сербии Александр I Карагеоргиевич, он был поклонником памяти Николая II, он был безмерно благодарен России, он кончил пажеский корпус, он был безмерно благодарен России, что она как бы сохранила независимость Сербии перед Первой мировой войной. И он открыл границы для тысяч русских эмигрантов, особенно военных. В Сербии, в Сремских Карловцах был штаб генерала Врангеля. Ну, в общем, и там было много кадетских корпусов, где учились дети от русских офицеров, которые оказались там. И я, значит, при содействии в составе делегации фонда кадетских корпусов имени Алексея Йордана, такой был старый кадет, замечательный человек, который очень много сделал для создания кадетских корпусов. Он сам кончал кадетский корпус Белой Церкви. Вот, я был в Сербии, и это было совершенно поразительно. Мы выступали в Белой Церкви, в Ршаце, в Белграде, в Русском доме. Там есть такой, прямо в центре, большой русский дом, значит, который создали, еще создан был по приказу Николая II, совсем рядом, значит, совсем недалеко там церковь, где похоронен Врангель. И вы знаете, это действительно настолько вот... как бы просто вот эти все, ну, буквально небо, поля подсолнух, вот когда мы ехали в Белую Церковь, такой город за, ну, километров 100 от Белграда, жара это, и мне прям вот казалось, что я вот почувствовал вот прямо какой-то, ну, вот этих всех мальчиков и девочек, там были Донская женская гимназия, короче, причем в этих, они совершенно, сербские власти, не вмешивались, то есть это были куски России, как бы, как будто это было где-то, значит, вот. И после этого родилась песня «Сербия», которая огромное впечатление произвела на, вот опять получается, что я хвастаюсь, на посла Сербии, госпожу Елице Курьяк, на многих других. Я получаю много писем из Сербии. Я поеду в Черногорию, наверное, потом поеду в Сербию. А ее очень любят, эту песню, те, кто, как бы, кому близка эта тема. Потому что действительно эта страна и эти люди, сербы, они очень много сделали для наших соотечественников, для русских эмигрантов. А-а-а. Может быть, больше, чем кто-либо. И вот появилась такая песня, которая, значит, называется «Сербия», да. А открывается она знаменитой сербской народной песней «Тама далека», «Там вдали». Это знаменитая, самая популярная, наверное, в Сербии народная песня. И я даже диск свой новый вот назвал «Тама далека», «Там вдали», потому что это как бы «Там вдали». Это все-таки зарубежье.
Где твой
это...
диск можно купить-то, кстати?
А купить его можно в том же на Таганке в магазине «Русское зарубежье».
А, вот как раз кто пойдет,
Нижняя Радищевская, я позже 2. Объявлю. Да. Или на концерте можно его купить. Вот так, да. Там большой книжный магазин. Мы подпишем, конечно, с любовью.
Ну, естественно, с уважением. Кому с любовью, кому с уважением.
Коль, у нас получится Сербию послушать? Попробуем.
Да, поехали, слушаем.
Ты мой край милосердия, край не запекшихся ран, Вот и увидел я Сербию, счастье и горе Балкан. С гор, продуваемые ветрами, в жаркой дорожной пыли, здесь они были кадетами, мальчики русской земли. Здесь воскресенье вербное с Пасхой встречали они. Лаской пригрела их Сербия, веру и жизнь сохрани. В час, когда муки распятия приняла наша страна, Савы святого объятия им раскрывала она. Корпус, уроки с молитвами, лики спасенных икон, две буквы К, словно влиты валом сияния погон. Как на плацу в милом Питере четко печатали шаг, бело-церковской обители реял их корпусный стяг. В зал портрет государевый смотрят детские сны, словно и не было зарева этой проклятой войны. Словно по снегу московскому крепкой родною зимой будет так славно и просто съездить на святки домой. Край ты мой, край милосердия, край не запекшихся ран. Вот увидел я Сербию, счастье и горе Балкан.
Виктор Леонидов, Витя, расстроил ты меня. Прекрасная, да, песня.
Спасибо.
Ты здорово, здорово шагнул вперед в своих песнях.
Так кто мне дал,
да ладно, пропуск в эфир?
Кстати, я хочу сказать, что? Нашим слушателям рассказать историю, что...
Какую?
Хотя, конечно, в общем, в основном, как широкому распространению проникновения нашей по планете своих песен я обязан, конечно, фильму «Русский выбор», но первым меня на радио пустил Борис Васильевич Алексеев. Причем он меня даже не слышал.
А что слушать-то?
И он меня даже не слышал. Мы с ним поговорили по телефону, ему рассказали про меня. Он говорит, ну, приходи. И я потом его спросил уже спустя какое-то время, Борис Васильевич, а как же вы рискнули? Да я говорю, ну, слышишь, что не дурак, и приходи еще слушать тебя.
Время нет, к сожалению, отслушивать, прослушивать.
И я помню, и вот с той передачи, это было, наверное, лет 11 назад, 12, если не больше. Так что, Борис Васильевич, спасибо вам большое, пользуясь случаем.
Витя, видишь, я угадал.
Да, спасибо.
Спасибо тебе. Я угадал такого таланта, и я горжусь, в общем-то. Знаешь, что я думаю? А если бы мы сейчас послушали, как поет лауреат международных... Где это?
Ну, мне действительно, Наташа замечательная певица. Я считаю, прекрасный поэт. У нее замечательные песни.
У вас хорошее трио, ребята, да.
Да, и Игорь очень талантливый парень. Блистательно совершенно чувствует стихи, пишет замечательные песни. Я уверен, что те, кто... Актер очень хороший, его знает по сериалам. Давайте послушаем.
Давайте.
Коснулась нас мудростью успокоения, многоцветием красок и поздним тепла преломления. Двое в городе тихо по мокрой ступают дороге, ожидании любви тепла, что пока на пороге. Стали мудрыми мы в этом городе осенью ранней, в состоянии которому имени нет и названия.
Если осень накатит холодным дождем и туманом, обожжет, обернет, испугает внезапным обманом, ты шагни в этот город, не бойся ни ветра, ни стужи,
и увидишь, как снова в обнимку шагают по лужам. Двое в городе тихо по мокрой ступают дороге, в ожидании любви тепла, что пока на пороге. Стали мудрыми мы в этом городе осенью ранней, в состоянии которому имени нет и названия. Мгновения бегут, проплывают столетия над миром, а любовь остается единственным в жизни кумиром.
Как бы ни было трудно, глаза от нее потеплеют, наши души оттают, согреются и помудреют.
Двое в городе тихо по мокрой ступают дороге, в ожидании любви тепла, что пока на пороге. Стали мудрыми мы в этом городе осенью ранней, в состоянии которому имени нет и названия.
Двое в городе.
Игорь Карташов, Наталья Черных. Вот такой дуэт. Это нынче новые дуэты. Очень красиво у них получается, да. Кстати. Кто следующий?
Следующая у нас песня, которая, вы знаете, в свое время ее исполнение, значит, вызвало ряд вопросов. Кстати, впервые я ее спел под гитару у вас, когда она только была написана. Я, по-моему, пришел еще с листком.
Как ты помнишь? Я ничего не помню.
Невиданное помнишь, вообще, да? Дело. И вы, да, изумились, что я положил перед собой листок. Ну. Вот. И спел ее под гитару. И было вопрос вообще, кому она посвящена. Но все дело в том, что так же, наверное, как я не воевал в гражданскую войну и не был в эмиграции, да, там, вот точно так же ряд этих песен, которые посвящены разделенной любви, они просто, ну, навеяны какое-то временем, каким-то эпохой. И вот эта песня, она навеяна просто вот, ну, во-первых, конечно, знаменитым романсом «Твои глаза зеленые», который написал Борис Фомин, гениальный был совершенно человек, в свое время пострадавший, ну, в годы, так сказать, культа личности.
Да, да, к сожалению.
Вот. А второе, это просто история пост, ну, не состоявшейся постперестроечной любви. Поэтому это не то, что не кому-то там конкретно.
Но,
ну, написано от первого лица.
Да. Я. Да. Ну, это от моего, да? Хорошо.
Так, про глаза зеленые.
А мы с тобою молодые и влюбленные. Кругом гудит советская страна. И ты поешь мне про глаза зеленые, романс забытого Бориса Фомина. Глаза мои, положим, были карие, кудрей в помине не было седых, и кочевали мы из Люберец в Лыткарино по комнатам знакомых и родных. Казалось, власть не тающую лединою, но жили мы, забыв про прежний страх. А тот, кто написал дорогой длинную,
провел почти полжизни в лагерях. И вдруг эпоха, отдыхают викинги, ключи забили под чугунным льдом. И мы с тобой отбегали на митинги и защитили честно Белый дом. Казалось, жить в мгновение станет лучше нам, но все мечты сгорели, как зола. Чтоб не пропасть в период после путчевы, мы принялись за новые дела. Киоски, рэкет, подкупы в налоговой давила мерзость с каждым новым днем. Я понял, что не там себя попробовал, а ты пошла совсем другим путем. Потом разрыв, слова, что все старания обречены, коли рядом дураки. Потом роман с богатым египтянином, а там торговый дом и бутики. Сегодня ты глядишь с обложек глянцевых, ты учишь жить, и ты во всем права. Еще бы представительство во Франции и 100 гектаров где-то в горках два. И что сравнить с твоими миллионами? Воспоминанием нынче грош цена. Но как ты пела про глаза зеленые, романс забытого Бориса Фомина. Но как ты пела про глаза зеленые, романс забытого Бориса Фомина.
Виктор Леонидов. Здесь вот что просились. Можно ли что-нибудь на слова Тура Верова? С уважением, Бор-Евг.
Значит, уважаемый Борис Евгеньевич, да. Дело в том, что Николай Тураверов – это был замечательный казачий поэт, который жил в Париже, в области войска Донского, атаманский полк, гражданская война. Прожил в Париже почти 50 лет, умер в 72-м году. Ну, необыкновенно был популярный поэт, и на его стихи очень многие писали песни. Мне повезло, я как бы открыл его для вот российского читателя. Я познакомился с его родными, я переснял его архив, я сделал две книги, я сделал ряд радио и телепередач. Вот. Но песни на его стихи я никогда не писал. Песни на его стихи знаменитые «Мой конь», ее исполняют Никита Сергеевич Михалков и Николай Расторгуев, лидер группы «Любя», а музыку написал Игорь Матвиенко, продюсер и композитор группы «Любэ», значит, «Иванушек Интернешнл» и т.д. и т.т. Я просто сейчас напомню вам это гениальное стихотворение, ставшее символом русской эмиграции. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода, уходящий берег Крыма я запомнил навсегда».
Спасибо тебе.
Потрясающие стихи.
Да. Это уже они стали, по-моему, уже классическими, да. Уже и в России.
Конечно.
Ну, их уже на языке.
Фильм, помните, «Служили два товарища». Да, хотя, да, конечно, да. Когда снимали этот фильм, вряд ли они знали в 68-м году стихи Тураверова. Хотя покойная Ирина Ивановна Тураверова, она, например, очень ценила Высоцкого, в отличие от многих эмигрантов, которые говорили,
странно,
что...
Же, она, да, понимала его...
Да, она понимала. Современные... У нее было очень сильное чувство стиха, она очень любила поэзию, и она понимала вот эти гениальные какие-то вот эти вот его, как он... Его новое, то, что он принес в русскую поэзию, она очень его любила. Ходила на два его концерта из трех, который был в Париже. И она рассказывала, когда я сказал, что Высоцкий снимался в этом фильме, «Служили два товарища», и там плыл конь. Она, в общем, все никак не верила, что создатели фильма не знали этого стихотворения.
Ну,
я сейчас хотел бы замечательному поэта, который, к сожалению, умер, погиб в начале перестройки, по-моему, в 89-м или в 90-м, или в 91-м году. Значит, это была волна русского рока вместе с Шевчуком, с Кинчевым, с Гремячаковым. Он очень мощно начал, уроженец Вологды, Александр Башлачев. Я-то вообще считаю, что это, ну, если слово не гениальный, то фантастически одаренный, потому что этот парень, родом из Череповца, журналист, он писал песни, в которых бились какие-то языческие поверья, какие-то древнеславянские такие, как будто тени вставали. У него совершенно фантастические были вещи. И в сам, и вот когда он получил возможность выступать, и пришла свобода, он вдруг кожей как-то ощутил, что это что-то не то было, что все мы ожидали. Uh-huh. Ну вот поэты, они люди, к сожалению, более тонкокожие, чем все другие.
Они чувствительны, да.
И он вот что-то там нашло на него, и он в Питере шагнул за окна. Одна из самых фантастических, я вот все время, я даже не знаю, гениальных, не гениальных, как говорит, его песен. Я очень хочу, чтобы вы вспомнили это имя. Александр Башлачев, Сашбаш, как его называли. Была Ванюша, и там был припев «Душа гуляла в рубашке белой». И вот этот припев послужил основой песни памяти Александра Башлачева, которую очень хотел бы, чтобы вы сейчас послушали.
Все было грубо и очень просто. Дымили трубы, кадили фосфор. За желтым снегом был люд советский, под серым небом Череповецкий. И жизнь пропала, да вдруг запела. Душа гуляла в рубашке белой, водой талой бурлили строки. Откуда брал их мальчишка-рокер? Орду монголов он чуял кожей. Костры расколы во имя Божье, удары плетью, да стон от боли, да сквозь столетия тоску по воле. Стихи литые, в них жар пророка. Костры Батыя, видение Блока. Средь слов высоких, как путь наш труден, забило далекий славянский бубен. Ах, как звучало, как сердце млело, душа гуляла в рубашке белой. И вот свобода, рванем из тины, все для народа, пляши рванина. Но та же погонь наружу всплыла, и вечный их уголь свиные рыла. И стало страшно, помилуй Боже, но что ты, Саша, ты столько можешь. Живи, не бойся, не вышли сроки. Карниз был скользкий, этаж высокий, и сердце стало, когда взлетел он. Душа гуляла в рубашке белой. Душа гуляла в рубашке белой.
Ну, что я хочу прочесть стихотворение, вот заняться моим любимым делом, прочесть стихи поэтов русского зарубежья, прочесть гениальную миниатюру замечательного поэта Ивана Елагина, умершего в Америке. Кстати, двоюродного брата Навелла Матвеева, его настоящая фамилия была Матвеев. «Мне незнакома горечь ностальгии, мне нравится чужая сторона, из сей давно оставленной России мне не хватает русского окна. Оно мне вспоминается поныне, когда в душе становится темно, окно с большим крестом посередине, вечернее горящее окно».
Туда не записывают в библиотеку, там просто книжки,
да,
продают,
да? Нет, там и магазин, большой, где можно купить книги, и библиотека общедоступная.
А вот так, а если прийти и сказать, можно записаться к вам?
Можно.
Можно, да?
Да.
Скажу, я от Леонидова.
Ну, это не обязательно.
До свидания, всех вам благ.
Спасибо вам огромное.
Сейчас вы услышите.
До новых встреч.
Спасибо.
Красавица, княжна, род твой славен честью и талантом, пять веков берег державный строй. Жаль, что только жребий мигранта выдан был неласковой судьбой. И с времен, которых нет в помине, кои помнят только образа, подарила русская княгиня эти твои чудные глаза. Я на карте выше или ниже, все равно найду твой светлый взгляд. Мы с тобой обнимемся в Париже, чтобы выйти на охотный ряд.